Во втором часе программы «Время свободы» сегодня, 20 августа. Правозащитный центр «Мемориал» беспокоится за безопасность своих сотрудников в Чечне. Выборы в Афганистане. Спасательная операция на Саяно-Шушенской ГЭС. А также обзор прессы, культурная тема, рубрика «Истории Запада и Востока». Это второй час утренней информационной программы «Время свободы». И напомню вопрос программы сегодня. Считаете ли вы, что делается все возможное для спасения людей на Саяно-Шушенской гидроэлектростанции? В середине часа мы принимаем звонки в прямой эфир по телефону 8 800 222 12. Ответить на этот вопрос вы можете также, прислав нам сообщение на номер 8 903 743 28 01 на пейджер в Москве 660 10 55 абонент «Радио Свобода» или оставить ответ на нашем интернет-сайте www.svobodanews.ru. Итак, первая тема этого часа. Правозащитное общество «Мемориал» заявляет, что за его сотрудниками в Чечне установлена слежка. Руководители «Мемориала» уже обратились по этому поводу к уполномоченному по правам человека в России Владимиру Лукину и известили о происходящем Европейский суд по правам человека. Дело в том, что люди, за которыми следят, одновременно являются свидетелями по делам, которые рассматриваются сейчас в Страсбурге, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
Быть правозащитником в Чечне, где, по свидетельству многих очевидцев, гражданских активистов часто приравнивают к преступникам, совсем нелегкая задача. После убийства Натальи Истемировой эта задача стала еще сложнее и драматичнее. За сотрудниками «Мемориала» ездят какие-то неизвестные машины, а иногда их останавливают вооруженные люди и долго и многозначительно проверяют документы. Об одном из своих коллег рассказывает член Совета правозащитного общества «Мемориал» Александр Черкасов.
Снедлисаев занимался одним из очень важных расследований этого лета, занимался им вместе с Наташей Истемировой. Речь идет о похищении человека в Грозном, Апти Зайналова, о том, что он потом вдруг обнаружился в Ачхо-Мартановской райбольнице, а потом, когда Истемирова и Лисаев удерживали по этому поводу прокуратуру, и следствие началось, его похитили уже оттуда. Еще в июле обнаружилась слежка за Лисаевым. Некая машина «Волга» стояла около его дома, ездила за ним. Он сообщил об этом следователю. Следователь ничего не сделал для того, чтобы выяснить, что это за машина. Надо сказать, что самого Лисаева несколько лет назад пытали федералы, и дело его находится в Страсбургском суде. А после того, как по срочной процедуре началось дело похищенного Зайналова, то Лисаев оказался по этому делу одним из двух ключевых свидетелей. А после убийства Истемировой – ключевым и единственным свидетелем. И то, что за ним ездили машины, странные машины каких-то силовиков, которые не значились, судя по номерам, ни в каких базах данных. И потому, что ни следователь, ведший дело Зайналова, ни следователь, ведущий дело Истемировой, не могли обеспечить Лисаеву безопасность, надо сказать, что не только за Лисаевым последние недели ездили. Из всех тех мемориальцев, за которыми следили, которым угрожала реальная опасность, я могу назвать имя Ахмеда Лисаева лишь потому, что сейчас он находится вне зоны досягаемости, я надеюсь, своих недругов.
В Чечне сейчас нечто вроде советского 37-го года, когда малейшая критика власти рассматривается как преступление и карается очень жестоко. Так говорит Татьяна Лакшина, заместитель председателя московского отделения Human Rights Watch, которая ездит в Чечню достаточно регулярно. По ее словам, заявление Дмитрия Медведева о том, что преступники, убившие Наталью Истемирову, должны быть найдены, а президент Чечни Рамзан Кадыров должен в этом поучаствовать, нуждаются в подтверждении действиями.
Президент Медведев просто оказался в крайне неловком, неудобном положении. Ведь действительно прямо перед встречей с ним канцлер Меркель получила информацию о давлении на сотрудников правозащитного центра «Мемориал» в Чечне. И когда на официальной встрече публично Меркель заявила об этой проблеме, у Медведева вряд ли оставался какой-то другой выбор, кроме как сказать: да, ситуация серьезная, да, президент Чеченской Республики должен разобраться, да, я со своей стороны обещаю сделать все возможное. Вопрос, наверное, в том, насколько за этими словами последуют реальные действия. В принципе, сигналы, которые посылает федеральный центр в отношении Чечни, мне кажется, достаточно противоречивыми. Вот вроде бы Медведев говорит, ситуация в Чечне требует внимания, там не все в порядке, нужно разбираться, Кадыров должен предпринять усилия. Проходит буквально несколько дней, и господин Устинов, медведевский же полпред в Южном федеральном округе, встречается с Кадыровым, выезжает в регион и говорит нечто абсолютно противоположное. А именно то, что Чечня прочно стоит на пути к демократии, что во всех областях огромный прогресс, а Кадыров человек духовный, нравственный и так далее.
Владимира Устинова, кстати, считают человеком гораздо более близким к окружению Владимира Путина, нежели к Кремлю. Возможно, поэтому его мнение относительно того, как власть оценивает происходящее в Чечне, можно считать действительно официальным. Данил Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Сегодня в Афганистане день выборов. Жители страны избирают президента и депутатов советов провинции. Ситуация в стране перед выборами несколько ухудшилась. Сторонники Талибана угрожают подрывать избирательные участки и расправляться с теми, кто будет участвовать в выборах. У микрофона мой коллега Юрий Жигалкин.
Президентские выборы в Афганистане вызывают в Соединенных Штатах огромное внимание по понятным причинам. Президент Обама почти откровенно возложил на США ответственность за будущее государства. В Афганистане находится больше 30 тысяч американских солдат. Побывавшая в стране накануне выборов группа сенаторов во главе с Джоном Маккейном призывает расширить этот контингент и утвердить, наконец, стабильность в стране, воспользовавшись иракским опытом. Успех этих усилий во многом будет зависеть от влиятельности нового правительства и легитимности президента в глазах афганских избирателей. Вот как видится ситуация в Афганистане Джиму Робинсу, редактору журнала National Review.
Это очень важные выборы, хотя их значение станет очевиднее, когда мы узнаем их результаты. Но знаменателен сам факт вторых после свержения Талибана прямых президентских выборов. Президент Карзай удержался у власти весь первый срок. Талибану не удалось вернуть себе власть. И если нынешние выборы окажутся относительно свободными и честными, при минимуме насилия, то все это станет хорошим показателем. Кто из кандидатов в президенты более предпочтителен американской администрации и кого бы вы лично предпочли увидеть в качестве президента Афганистана?
Я думаю, в общем, Америке было бы легче продолжать работу с тем лидером, которого в Вашингтоне хорошо знают. Это Карзай. Признаком укрепления демократии может стать не только победа, но и поражение Карзая, если он, проиграв, мирно передаст власть победившему на выборах политику, кем бы он ни был. Это станет замечательным признаком демократии в стране. Я не говорю, что Карзай должен проиграть, но если он проиграет, то в этом не будет ничего страшного. Наоборот, это покажет, что выборы прошли с соблюдением демократических принципов, что для страны важен политический процесс, а не отдельные политические фигуры. Так считает Джеймс Робинс, американский политолог.
Насколько американская стратегия в Афганистане может зависеть от исхода президентских выборов? Этот вопрос Алан Давыдов задал сотруднице Вашингтонского института Катона Малу Иннесент.
Один из ключевых компонентов афганской стратегии администрации Обамы – создание условий для передачи ответственности за обеспечение безопасности страны в руки самого населения Афганистана. И думаю, что вне зависимости от того, кто из кандидатов победит на выборах президента Афганистана, наращивание нашего присутствия в этой стране в ближайшие 1.5-2 года поможет очистить от талибов и удержать в руках правительство сил критически важные регионы. Оба самых вероятных кандидата в президенты Афганистана имеют свои недостатки, которые могут усложнить реализацию нашей стратегии. Если Хамид Карзай выбьется в лидеры без необходимости проведения второго тура выборов, есть вероятность, что этим он оттолкнет от себя группы этнических меньшинств. Учитывая, что Карзай и его правительство ассоциируются у афганцев с повсеместной коррупцией и беззаконием, поддержка его Соединенными Штатами может восприниматься как поддержка нелегитимного правительства. Если победит ставленник северян Абдулла Абдулла, пуштуны, живущие в южных и восточных провинциях Афганистана, будут ощущать себя более отчужденными от центрального правительства. Так что победа любого из кандидатов будет сопровождаться для нас определенными издержками, сказала Малу Иннесент, внешнеполитический аналитик Вашингтонского института Катона.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 10:15.
Радио «Свобода». Новости.
Число жертв аварии на Саяно-Шушенской гидроэлектростанции возросло до 17. В Афганистане в условиях повышенных мер безопасности проходят президентские и региональные выборы. В Махачкале вечером в среду в результате 2 спецопераций убиты 3 боевика, еще один ранен и задержан. Российские моряки с судна «Арктик Си» до сих пор не могут связаться со своими родственниками. Следующий выпуск новостей на волнах свободы через 15 минут. В 2 часа дня слушайте в эфире «Свободы» радиожурнал «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Вот некоторые его темы. «Печаль и свет» романа «Около ноля». «Книготорговля в смутные времена». Беседа с совладельцем книжного магазина «Фаланстер». Радиожурнал «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком сегодня в 14.00. Ну а в нашей программе, в программе «Время свободы», сейчас обзор центральных российских газет. Ко мне в студию вновь пришел Михаил Шевелев. Михаил, еще раз здравствуйте.
Доброе утро, Михаил.
И, насколько я знаю, этот обзор вы подготовили на тему финансового кризиса.
Не совсем так. На тему начала-окончания финансового кризиса я выбрал самый оптимистичный материал сегодняшнего дня и опубликован он в газете «Ведомости». Так он и озаглавлен. Кризис пока окончен. Большинство собеседников, журналистов газеты «Ведомости» утверждают, что есть признаки некоторого выздоровления, есть, однако, и опасности. Итак, восстановление мировой экономики уже началось. Это мнение, которое высказал вчера главный экономист Международного валютного фонда Оливье Бланшар. Но оно будет тяжелым. Кризис оставил на экономике глубокие шрамы. Он будет сказываться и на предложении, и на спросе еще долгие годы. Тем не менее, впервые с начала кризиса Международный валютный фонд заявил о его окончании. Прежде фонд относил восстановление мировой экономики на 2010 год, а в начале августа даже указывал, что для начала роста понадобятся дополнительные антикризисные меры. Но корректировку собственного прогноза МВФ сделал после того, как о выходе из рецессии объявили правительство Германии, Франции и Японии. Цифры невеликие, от 0,3% роста ВВП во втором квартале до 0,9%. Этот показатель принадлежит Японии. Тем не менее, рост зафиксирован. Отчасти мнение Международного валютного фонда поддержал знаменитый инвестор, миллиардер Уоррен Баффет. «Экономика США вышла из реанимации и медленно идет на поправку». Это цитата из статьи Уоррена Баффета в газете «Нью-Йорк Таймс». Но, предупреждает Баффет, катастрофа еще возможна, поскольку главным лекарством для экономики служил огромный объем денег. Как бесконтрольный выброс углекислого газа приводит к таянию ледников, так неконтролируемая эмиссия долларов к снижению покупательной способности валюты, предупреждает Уоррен Баффет. Кризис обошелся правительствам 20 ведущих стран мира в 10 триллионов долларов, подсчитали в МВФ. Из них 9,2 триллиона приходится на развитые страны. Правительство Германии, одной из стран, откуда поступают сведения об окончании рецессии, использовало 160 миллиардов долларов только на различные стимулы. Это высказывание руководителя аналитического отдела Сбербанка Николая Кощеева. Еще одна опасность, на которую указывают специалисты, опрошенные «Ведомостями», это долговое бремя. 6% бюджетного дефицита были для США рекордным показателем в мирное время. Сейчас этот показатель вырос. Инфляция. Тут есть опасность, поскольку гигантский дефицит может сильно подстегнуть инфляцию. С этим мнением согласны все. Еще одна опасность – это вторая волна кризиса. Об этом, как рассказывают «Ведомости», предупреждает министр экономики Карл Теодор Цу Гутенберг. Тем не менее, рост зафиксирован, и, возможно, восстановление мировой экономики начнется раньше, чем предполагалось.
Спасибо, Михаил. С обзором публикации в газете «Ведомости» вас познакомил мой коллега Михаил Шевелев. Президент России Дмитрий Медведев накануне выступил с предложением ограничить компетенцию судов присяжных, рассматривать дела о преступлениях, которые совершены организованными группировками при участии только профессиональных судей. Правозащитники немедленно откликнулись на эту инициативу президента. Так, руководитель московской хельсинской группы Людмила Алексеева заявила, что встревожена такими планами президента. По ее мнению, подобные предложения ставят крест на реформе судебной системы страны. Моя коллега Евгения Назарец попросила прокомментировать президентские предложение главу адвокатской палаты Москвы Генри Резника.
тогда, когда мы общественные палаты призывали Медведева не подписывать закон, который ускоренно прошел через обе палаты нашего федерального собрания, когда из компетенции суда присяжных были изъяты дела о терроризме и, кроме того, дела еще о государственных преступлениях. Моя позиция не изменилась. Я полагаю, что абсолютно никаких данных о том, что присяжные плохо рассматривают многоэпизодные дела или дела о групповых преступлениях, не существует. Присяжные очень успешно справляются с этими делами. Единственная такая опасность, которая существует, о том, что это дело не будет рассмотрено в силу того, что присяжные из-за длительности процесса выбудут, она успешно преодолевается тем, что наряду с основным составом присяжных запасные присяжные заседатели в увеличенном составе, они то же самое в количестве, они тоже включаются в дело. Дело в том, что суд присяжных – кость в горле у наших силовиков по той причине, что в судах присяжных действует презумпция невиновности. В отличие от наших профессиональных судов, суды присяжных выносят оправдательные приговоры, и эти оправдательные приговоры отнюдь не исключение. Они примерно около 20%, собственно говоря. По этой причине силовики, они заинтересованы как раз в обвинении и в обвинительных приговорах по делам и о терроризме, и о каких-то преступлениях, которые, как они считают, совершаются группами, которые необходимо изолировать. Всякое изъятие из компетенции судов присяжных, дел каких-то, означает, что еще для одной категории граждан фактически устраняется всякая возможность быть оправданным.
Генри Маркович, а есть ли прецеденты в каких-то других странах или распространенная ли эта практика, когда компетенция судов присяжных ограничена?
Ну, вы знаете, единственный был такой период в Ирландии, наверное, тогда, когда там был введен, собственно, режим чрезвычайного положения. Потому что во всех странах очень четко компетенции судов присяжных, там, где они действуют, они практически действуют во всех цивилизованных странах, относятся все дела, по которым есть спор о виновности между сторонами обвинения и защиты. По этой причине, я так полагаю, что, мне кажется, такого рода предложения идут вразрез с постоянно повторяющимися такими фразами, заклинаниями, призывами к демократизации, к либерализации и к повышению беспристрастности нашего правосудия.
С главой адвокатской палаты Москвы Генри Резником беседовала Евгения Назарец. Ну а сейчас в нашей программе репортаж на тему культуры. Сезон в российских театрах традиционно откроется в сентябре-октябре, однако в Екатеринбурге сразу в двух местах, Кледотеатре и Филармонии, в августе предпочитают не отдыхать, а работать. Почему, узнал корреспондент «Радио Свобода» Денис Каменщиков.
В самый центр города, тихая, застроенная в основном старинными особняками, улица Тургенева. В одном из таких деревянных двухэтажных домов частный Кледотеатр. Маленькая труппа, созданная 5 лет назад екатеринбургским драматургом и режиссером Николаем Кледой.
Дело было так. Мы начали репетировать в мае месяце. Все лето мы репетировали. Зарплату надо было артистам платить. Полностью сцену делать, всю технику. Покупать колонки, покупать пульт для звукорежиссера. То есть тратить какие-то огромные деньги для того, чтобы... Ну, театр получился, и стулья покупать, и костюмы, и прочее, и прочее, и прочее. Я был просто на полном нуле, и мы решили, что вот 2 августа мы откроем сезон, ну, чтобы собрать какие-то деньги, чтобы что-то заработать. И в этом году тоже 2 августа, как бы день рождения театра получается, мы уж в день рождения открываемся, праздник как праздник.
Всего в 300 метрах от Кледотеатра на шумной широкой улице Карла Либкнехта в здании бывшего делового клуба располагается Свердловская государственная академическая филармония. Строгий серый фасад в стиле модерн, высокие зеркальные окна, орган, хор, Уральский академический филармонический оркестр и так называемые общедоступные концерты, популярная мировая классика и билеты от 50 до 100 рублей при обычной цене в сезон 300-400. Придумал общедоступные концерты директор филармонии Александр Колотурский.
Всегда говорили, что искусство – это очень дешевый продукт, и поэтому вот вроде он ничего не стоит. К сожалению, сейчас искусство – это очень дорогой товар. Мы сейчас очень много денег платим за использование нотного материала. Я не говорю об авторстве, которое автором отчисляют. Это все время было. А сейчас мы платим за использование нотного материала, который стоит на пультах. Потому что каждое произведение, оно принадлежит какому-то издательству.
Зарабатывать удается и филармонии, и Коляда театру. Все постановки и концерты в августе проходят с аншлагами. А Николай Коляда в перерывах между спектаклями репетирует детскую сказку «Майдадыр».
Внимание! Смотрите, какое движение! Пришли! Иди сюда! Слова учить! Это будут слова! Сейчас попробуем петь. Денис, дай первый трек, мы споем. Громче музыка! Открываются двери. Пошла первая, вот так идем. Медленно туда. Идем, идем. Сейчас я вам найду мелодию. Когда? Дух измаренный из спальни и воногий хромой выбегает умывальник и качает головой. Ах ты гадкий, ах ты грязный, неумытый поросенок, ты чернее трупа чисто, полюбуйся на себя.
Еще одна задача – привлечение нового зрителя, что для скучной по представлению большинства обывателей филармонии даже более актуально, говорит ее директор Александр Калатурский.
Что в этой филармонии делать? Еще спать? Вы знаете, я думаю, что если человек зайдет, и даже если он поспит. А, кстати, это ничего страшного в этом нет, потому что это уже на подкорке работает. Я уверен, что он обязательно получит очень большое истинное наслаждение, и он придет второй раз, третий, четвертый, пятый.
Организуя свои общедоступные концерты, филармония ориентировалась на мировой опыт. Оркестр участвовал в нескольких летних концертных сессиях в Европе. Николаю Коляде брать пример было не с кого, но он все равно рискнул.
Знаменитые, великие наши администраторы театральные Екатеринбурга, они все мне всегда говорят: говорили: Коля, ну что ты, август, не театральный месяц. Всегда найдется человек, который захочет пойти в театр в любое время года. Это просто оправдание лени, они так себя оправдывают. Понимаете, что ой, да что вы, сады, огороды. Потом они говорят: ой, дети пошли в школу, никого не будет. Всегда есть люди, которые не хотят стоять на огороде, а пойти в театр вечером. Всегда найдется в двухмиллионном городе, всегда найдется 62 фрика, как говорят, или сумасшедших, или просто любящих театр, которые придут, заплатят деньги, сядут, посмеются и поплачут. Вот и все.
Весь август Коляда театр играет благотворительные спектакли для воспитанников детских домов. А Уральский академический филармонический оркестр отыграл на дне рождения Екатеринбурга под открытым небом прямо на центральной площади города. Денис Каменщиков, Радио Свобода, Екатеринбург.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Следующие полчаса мы продолжим разговор о том, как вы считаете, делается ли все возможное для спасения людей на Саяно-Шушенской гидроэлектростанции. Мы принимаем звонки в прямой эфир по телефону 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Ответить вы на этот вопрос можете, прислав нам смс-сообщение на номер 8 903 743 28 01, или ответив на нашем интернет-сайте www.svobodanews.ru. Сейчас в Москве 9 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Тела еще трех погибших в результате аварии на Саяно-Шушенской ГЭС обнаружены в четверг утром. Таким образом, число жертв увеличилось до 17. 57 человек, по последним данным, считаются пропавшими без вести. Их поиски продолжаются. В среду из затопленных помещений ГЭС началась откачка воды. В Афганистане проходят вторые в истории страны президентские и региональные выборы. Движение «Талибан» угрожает терактами на избирательных участках. На пост главы государства претендует более 30 человек, среди них две женщины. Большинство наблюдателей считает, что наилучшие шансы на победу у действующего президента Хамида Карзая. 68 раненых в результате теракта в Назране остаются в больницах. 9 из них проходят лечение в московских клиниках. По сообщению властей Ингушетии, установлены личности 15 погибших, еще 10 пока не опознаны. Судьба 7 человек остается неизвестной. Российские моряки с судна «Арктик Си» до сих пор не могут связаться со своими родственниками, сообщил агентству «Тартас» представитель Северного регионального отделения профсоюза моряков. В Приморском крае возбуждено уголовное дело против директора оборонного предприятия за невыплату зарплаты работникам. Сегодня будет объявлено решение правительства Шотландии о судьбе ливийца, приговоренного к пожизненному заключению за взрыв американского самолета над шотландским городом Локерби. Как сообщают британские СМИ, ожидается, что Абдель Басет Аль-Миграхи будет освобожден по гуманитарным соображениям. Он неизлечимо болен и передан Ливии. Власти США заявляют, что вчерашняя серия терактов в Багдаде не повлияет на график вывода американских войск из Ирака. В среду жертвами взрыва в столице Ирака стали около 100 человек, более 400 получили ранения. Премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики распорядился пересмотреть стратегию в сфере безопасности. На волнах Радио Свобода вы слушали сводку последних известий.
В эфире программа «Время свободы». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Мы продолжаем разговор на тему спасательной операции на Саяно-Шушенской гидроэлектростанции. Уже четвертый день продолжается спасательная операция. Как сообщается, число жертв аварии достигло уже 17 человек. Еще около 60 числятся без вести пропавшими. Их поиски продолжаются практически непрерывно. Авария на гидроэлектростанции произошла в понедельник. Точная причина происшедшего пока неизвестна. Об этом заявил глава МЧС России Сергей Шойгу. С подробностями из Хакасии корреспондент Радио Свобода Екатерина Чернышова.
На 4 метра опустился уровень воды в затопленных помещениях Саяно-Шушенской ГЭС. Откачка началась сегодня ночью. До этого момента работали только 3 насоса электростанции, сообщил нам работник пресс-центра Сергей Шульц. Сейчас работы должны пойти быстрее, потому что прибыли и монтируются 24 дополнительных насоса. На полное осушение затопленных помещений потребуется около суток. В поселке Черемушки уже прошли похороны 4 погибших в аварии. Сегодня хоронят еще 8 человек. Родные погибших и просто жители города постоянно находится в ДК «Энергетик» поселка Черемушки. Здесь на вопросы людей отвечают специалисты. «Шансы остаться в живых у людей есть», сказал руководитель Саяно-Шушенского учебного центра «Русгидро» Валерий Шабалин.
«Конструктивное исполнение машинного зала и монтажной площадки позволяет, да, образованию воздушных мешков в помещениях. Объемы помещений большие».
Однако оценить, насколько эти шансы велики, и сказать, как долго люди могут продержаться в таких условиях, никто не берется. Что касается поисковых работ, в некоторых блогах появились сообщения о том, что в затопленных помещениях слышатся стуки. Водолазы, которые ведут работу, отрицают такую возможность. С ними удалось пообщаться нашему корреспонденту Яне Метельской.
Вы их как? Вы их просто увидели? Или...
Мы сейчас...
Мы понимаем же, как вы там работаете.
Ну
вообще.
Вот, которые живые были, их услыхали. Услыхали, пробились к ним, нашли.
Прям
их
просто
отсюда.
Ухом?
Да,
ухом. Никакими не приборами,
нет,
да?
Ушами, конечно. Лазили везде, слушали, там кричали. У кого услыхали, тех спасли. А остальных... Там не должно быть много выживших, потому что там реально большая стихия. Если кто-то находился в зоне этой, там трудно было выжить.
То, чтобы не нашли больше людей, означает, что их там нет? Что
нет, не означает.
Других местах? А почему тогда?
Потому что сейчас еще примерно 20-25 метров находится помещение под водой. 25 метров в глубину именно. А проникнуть, ну, просто невозможно. Там такие же завалы, как наверху. Туда попасть сейчас, ну, практически невозможно. И нужно сейчас откачивать воду. Сейчас вот именно этим занимаются. И тогда можно будет искать дальше.
То есть все, вы, грубо говоря, ниже пробиться не можете?
Ну, до определенного уровня мы доходим, а дальше просто не получается.
А вот эти роботы?
Роботы не помогут, потому что там все на тактильных ощущениях. Там же не видно ничего. Там видно только, если фонарь вот так поднести к маске, тогда видно светлое пятно. И все. А что робот увидит? Даже если он увидит фрагмент какой-то текстуры, стенки, это максимум, может быть, если в упор, если у него оптика хорошая. И все. А водолаз, он идет, он же щупает руками. У водолаза есть шанс найти, а робот не найдет.
Еще один аспект аварии – масляное пятно, которое появилось на Енисее сразу после происшествия и начало двигаться в сторону столицы Хакасии. Возле устья Бакана его удалось растворить реагентами. Для этого потребовалось 23 вылета, сообщили на заседании штаба на Саяно-Шушенской ГЭС. Екатерина Чернышова для Радио Свобода, Хакасия.
Сейчас мы принимаем звонки в прямой эфир. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Сегодня мы спрашиваем вас, делается ли все возможное, по вашему мнению, для спасения людей на Саяно-Шушенской гидроэлектростанции? Ответить на этот вопрос вы можете также, отправив нам смс-сообщение на номер 8-903-743-2801, на пейджер в Москве, его номер 660-1055, абонент «Радио Свобода», по электронной почте mail@radiodefisvoboda.ru или приняв участие в дискуссии на нашем интернет-сайте www.svobodanews.ru. Итак, еще раз напомню, телефон прямого эфира 8 800 222 12, и первый до нас дозвонился Евгений из Москвы. Евгений, здравствуйте.
Здравствуйте. Я хотел вот что узнать. У нас в государстве есть независимые контрольные и надзорные органы. Хотелось бы услышать их отчет. Какую оценку они давали безопасности этого сооружения до катастрофы? И как они считают, какая причина катастрофы сейчас?
Ну, как говорит министр по чрезвычайным ситуациям России Сергей Шойгу, это выясняется.
А контрольные надзорные органы находятся над министром по чрезвычайной ситуации. Почему он определяет причину, а они ведут предупредительный постоянный надзор, обязаны давать ежегодную оценку этому сооружению, пусть они отчитаются, как они давали оценку. А это уже последствия, когда министр по чрезвычайным ситуациям уже вот сейчас принимает все меры для того, чтобы спасти людей, ликвидировать. А как они смотрели надзор?
Евгений, спасибо за ваш звонок. Давайте подождем. Возможно, действительно такой отчет вскоре появится. Несколько сообщений с нашего интернет-сайта. Ольга пишет. В нашей стране столько вранья, что трудно уже чему-то верить. Искренне надеюсь, что делается все возможное. Но мне хотелось бы услышать это не от власти, а от тамошних жителей. А телевизор я уже 5 лет не смотрю. Это сообщение от Ольги на нашем интернет-сайте. И еще одно сообщение. Это какие надо иметь нервы Шойгу и его ребятам, чтобы вынести все эти обвинения и продолжать работать. Чтобы спасти людей, власть делает все возможное. Но невозможного она делать не будет. Потому что кроме 70 пропавших работников ГЭС, есть еще огромный близлежащий регион, населенный такими же людьми, и рисковать их жизнями нельзя. Власть на то и власть, чтобы принимать трудные, неприятные, но наиболее оптимальные решения. А то, что у народа олимпийское спокойствие, так это счастье и паника тут ни к чему. В каком-то смысле это... Ответ на вопрос, на комментарий, который прислал нам слушатель, подписавшийся капитан Немо из Санкт-Петербурга, который написал, что он не считает, что делается все возможное для спасения людей, потому что после Курска, по его мнению, трудно поверить, что власть сделает все возможное, чтобы людей спасти. Для нынешней власти, пишет наш слушатель, человеческая жизнь стоит копейку, а общество, преспокойно переварившее Курск, находится в состоянии олимпийского спокойствия. У нас есть еще звонки в прямом эфире. Эвелина из Москвы. Эвелина, здравствуйте.
Я помню слова Владимира Ульянова, формально правильно, а по сути издевательство. Это девиз наших чиновников. Подозреваю, что чиновников мира. И вот то, что происходит на Саяно-Шушенской ГЭС, и когда сегодня сказали, что тамошний начальник МЧС слег, я думаю, что это следствие того, что все-таки совесть ему не дает вот, спокойно реагировать, потому что, зная МЧСников, я знаю, что низшие структуры, они, ребята, конечно, действительно старательны. А вот чиновники там, ну, как везде, бюрократы, и только карьера, звездочки, зарплата. И пример вот с Максом упал самолет, или, да... И жителей, которые, на хозяйство которых вот упал самолет, нужно собирать обломки за свой счет. А устроители, эти коррупционеры, все эти бизнесмены, которые довели страну до кошмара, бизнес – это вообще каннибализм. Должны собирать эти обломки после такого стресса самостоятельно. Вот это вообще уже вот верх маразма, то, что только может бывать.
Это был звонок из Москвы. В прямом эфире была Эвелина. А сейчас наш постоянный слушатель Сергей Зармавир. Сергей, здравствуйте. Как вы ответите на наш вопрос?
Здравствуйте. Вы знаете, возможно, делается все. Возможно. Потому что нам показывают по телевидению, да, вот картинка, изображение, там водолазы ныряют. Вот, но вот действительно, вот после Курска, когда люди там стучали, ну, я имею в виду, вот подавали сигналы стуком, вот, их можно было спасти, но, видимо, не нужны были живые свидетели. Вот точно так же сейчас происходит. Вот сама по себе эта катастрофа произойти не могла. Видимо, все-таки это был взрыв. И вот люди, которые оставшиеся, да, которые вот стуком дают о себе знать, что они еще живы, вот живые свидетели этого, возможно, взрыва не нужны.
Сергей, но я отмечу, что спасатели говорят, что нет никаких сейчас ударов, нет стуков, они их не слышат.
Есть такой приказ, вот, и спасателям, я не буду вот говорить, вот, точно, но приказали, и люди подчиняются. Вот всеми уважаемый Сергей Кожугетович Шойгу, он туда прилетел, приехал, да, вот, это все понятно, и что? Ну, вот такая ситуация, вот. Приказ есть приказ, вот, потому что, видимо, или власти стесняются, или боятся то, что там произошло, вот, сокрытие этого.
Это был звонок из Армавира. Сергей был в прямом эфире. И еще один звонок, последний мы успеем принять. Николай из Белгорода, вы в прямом эфире.
Алло.
Да, Николай, вы в прямом эфире.
Я считаю, что вот эта гибель людей в Шушенском, это красноречивое свидетельство ритуального вранья господина Рогозина, который как-то недавно заявил, что у нас жизнь человека бесценна. Да, бесценна. Но позвольте спросить, почему же на протяжении длительного времени на всех вот этих катастрофах люди погибают за непонюшку табака, и ноль внимания на это, полнейшая безответственность.
Ну что ж, таково мнение Николая из города Белгород. Ну и еще пару сообщений с наших пейджеров и электронной почты. После трагедии с Курском очень много сравнивают наши слушатели эти две аварии. Трудно поверить, что в Саянах сделано все возможное. Это пишет нам Илья и Сергей Митрофанов. Очень маловероятно, что делается все возможное для спасения людей. Достаточно вспомнить забастовки чернобыльцев. Прошло уже 18 лет, а пенсионеры до сих пор роются в мусорных баках в 1 километре от Белого дома. Это сообщение от нашего слушателя Сергея Митрофанова. Ну а сейчас узнаем у моего коллеги Михаила Шевелева, что же пишут газеты об этой трагедии. Михаил, доброе утро вам.
Доброе утро еще раз, Михаил. Газета, российская газета, приводят ответы Сергея Шойгу на самые острые вопросы, связанные с катастрофой на Саяно-Шушенской ГЭС. И во многом Сергей Шойгу, который находится непосредственно на месте трагедии, отвечает на эти вопросы, на мой взгляд, старается делать это честно. «Продолжаем поиски пропавших», — говорит Сергей Шойгу. «Все места, где могли находиться в момент аварии люди, вентиляционные шахты, лифты, лестничные пролеты, обследованы уже трижды. И все повторяем в очередной раз. На месте работают более 1000 специалистов, еще 200-300 специалистов прибудут в ближайшие 2-3 дня. А затем будет наращиваться уже только группировка энергетиков». Вот, пожалуй, самый острый вопрос, который задает российская газета. В интернет-блогах и звонках звучит буквально мольба о том, чтобы спасти людей, которые якобы подают сигналы из-под воды. Автор этих сообщений просит перекрыть водосброс на Саяно-Шушенской и открыть затворы на Майнской ГЭС, расположенной ниже по течению. Тогда, мол, вода сама уйдет из машинного зала, осушив спасительные 4 метра. Вот как отвечает на это Сергей Шойгу. «Мы сейчас ищем авторов этих самых, как бы сказать помягче, запредельно дилетантских, а по сути провокационных призывов. Накануне невероятным трудом удалось остановить шквал паники, которую кто-то насаждал по всей республике. И вот новые знатоки сеют самые невероятные слухи. Люди в горе, а им подбрасывают непроверенную информацию, вранье, по сути, о том, что здесь никто ничего не делает. Всех этих ребят надо наказывать жестко, как и тех, кто в первые дни нагревал руки на людских тревогах, взвинчивая цены на бензозаправках и в магазинах, собирая большие очереди». Еще один вопрос российской газеты. Была идея отсыпать перемычку перед машинным залом и после этого откачивать воду. Об этом докладывали даже на селектором совещании Владимиру Путину. Ответ Сергея Шойгу. Скажем так, поторопились. Но премьеру говорили, что уже и чертежи старые подняли, напоминает российская газета. На это Шойгу отвечает в несколько взвинченном тоне. «Вы меня знаете? Я гинеколог или все-таки специалист своего дела? Вода сейчас из Нижнего Бьефа поступает в полуразрушенный машинный зал. Надо перекрыть ей дорогу. Отсыпать перемычку – значит заново перекрывать Енисей. Деньги, а главное – время тратить. Колоссальные». Вот отвечает Сергей Шойгу на вопросы российской газеты. По его мнению, делается все возможное. Из его ответов, к сожалению, приходится сделать вывод, что надежды на спасение людей уже практически утеряны.
В прямом эфире был Михаил Шевелев. Вы слушаете программу «Время свободы» в Москве без четверти 10.
Радио «Свобода». Новости.
Число жертв аварии на Саяно-Шушенской гидроэлектростанции возросло до 17. В Афганистане в условиях повышенных мер безопасности проходят президентские и региональные выборы. В Махачкале вечером в среду в результате двух спецопераций убиты 3 боевика, еще один ранен и задержан. Российские моряки с судна «Арктик Си» до сих пор не могут связаться со своими родственниками. Сегодня будет объявлено решение правительства Шотландии о судьбе ливийца, приговоренного к пожизненному заключению за взрыв американского самолета над шотландским городом Локерби. Премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики распорядился пересмотреть стратегию в сфере безопасности после серии терактов в Багдаде в среду, жертвами которых стали около 100 человек. В Приморском крае возбуждено уголовное дело против директора оборонного предприятия за невыплату зарплаты работникам. Северная Корея стремится начать прямые переговоры с Соединенными Штатами о своей ядерной программе. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Погибший на Максе летчик еще 2 года назад рассказывал, как они в своей эскадрилье из нескольких самолетов собирали один.
Комментарии экспертов.
Капиталы уходят по-российски.
В блогах «Свободы».
Блогер Игорь Померанцев о красном сухом.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Программу «Время свободы» продолжит новости экономики. У микрофона наш обозреватель Сергей Синевский.
Инфляция в России за неделю с 11 по 17 августа составила 0,1%, а в целом с начала года 8,3%, сообщила Федеральная служба статистики. Темпы роста потребительских цен в России остаются самыми высокими по сравнению с инфляцией в странах Большой Семерки, а также в 3 других крупнейших развивающихся странах мира – Китае, Индии и Бразилии. В июне этого года в 4 странах Большой Семерки – США, Японии, Франции и Канаде, а также в Китае, была зафиксирована дефляция, то есть общее снижение цен. В Индии рост цен оказался на четверть меньшим, чем в России, а в Бразилии – в 2,5 раза меньшим. Количество абонентов сотовой связи в России в течение июля увеличилось на 2 миллиона и почти достигло 200 миллионов, сообщила исследовательская компания AC&M Consulting. Уровень проникновения сотовой связи, то есть количество проданных сим-карт на каждые 100 жителей, в среднем по России составило почти 138%. При этом в Москве уровень проникновения сотовой связи 193%, а в Санкт-Петербурге 182%. Правительства Соединенных Штатов и Швейцарии подписали соглашение, согласно которому крупнейший банк Швейцарии, UBS, раскроет налоговой службе США имена почти 4500 своих клиентов, являющихся американскими гражданами, подозреваемых в уклонении от уплаты налогов в США. Общая сумма накоплений на их счетах в какой-то момент, по данным налоговой службы США, составляла 18 миллиардов долларов, хотя позже многие из этих счетов были закрыты. Еще в феврале 2009 года UBS согласился выплатить 780 миллионов долларов финансовым властям Соединенных Штатов в рамках соглашения по урегулированию претензий, связанных со счетами американских граждан, подозреваемых в уклонении от уплаты налогов. Тогда же UBS согласился на беспрецедентную акцию – раскрыть налоговым ведомством США имена 250 владельцев таких счетов, отступив тем самым от банковской тайны, одного из главных принципов банковской системы Швейцарии. По словам представителей США, подписывая нынешнее соглашение по банку UBS, правительство Швейцарии согласилось рассматривать впредь запросы на раскрытие подобной информации в отношении американских клиентов, подозреваемых в уклонении от уплаты налогов, и другими швейцарскими банками.
С новостями экономики вас познакомил обозреватель «Радио Свобода» Сергей Синевский. Вы слушаете программу «Время свободы», и сейчас в нашей программе репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». Почти еженедельно турецкие средства массовой информации сообщают о задержании очередной группы нелегальных мигрантов, добавляя, что Турция превращается в одну из основных транзитных стран для переправки иностранной рабочей силы, опять-таки часто нелегальной, в Европу. Многие турки также сами стремятся найти работу в европейских странах. По опросам общественного мнения, более 60% молодых людей хотят уехать из страны, потому что не могут найти работу. Безработица сегодня достигла рекордных для Турции 18%, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Стамбуле Елена Солнцева.
На коляске с длинными металлическими ручками лежит удивительно громадный мешок, по-турецки чувал, в который входит несколько центнеров мусора. Погрузившись по пояс в мусорную кучу, Ахмед достает стеклянные бутылки, старые газеты, книги, пачки бумажных рекламных листовок, а после сортировки складывает свою добычу в мешок. На пунктах приема вторсырья за 10 килограммов макулатуры можно выручить около доллара. Стекло и металл стоят еще дороже, около 50 центов за 10 кило. Вырученных средств хватает на обед, состоящий из соленого сыра и дюнера, куска горячей лепешки, в которую завернуто порезанное на кусочки жареное мясо. Ахмед, курд по национальности, приехал в Стамбул с севера Ирака около 6 лет назад, когда в его стране началась война. Сперва устроился работать на текстильную фабрику, потом на кирпичный завод. После того, как в Турции начался экономический кризис, завод закрыли, а рабочих уволили. Мусорная свалка стала единственной возможностью хоть как-то прокормиться и выжить. Стамбульские свалки кормят тысячи людей. Все свалки и мусорные баки уже давно поделены. Так что чужаки здесь бывают редко. В Турцию приезжают много курдов. В Ираке нет работы. Многие оседают на юго-востоке страны, где живет курдское население, но там тоже нет работы. Много лет идет война между курдскими партизанами и военными. Стамбул кажется всем золотым дном, однако нас тут никто не ждет. Несмотря на свое кажущееся дружелюбие, стамбульцы приезжих не любят. Не так давно на окраине Стамбула были найдены тела 13 нелегальных мигрантов, преимущественно пакистанцев. По данным полиции, их долго пытали, а потом задушили и бросили на пустыре. Поговаривали, что в убийстве виновны турецкие подростки из ультраправых националистических группировок. На работу в Европу. Такие объявления часто можно увидеть в турецкой глубинке. Их вешают у мечетей, в других местах скопления людей. Плата за нелегальную переправку одного человека составляет от нескольких сотен до 2000 долларов в зависимости от страны назначения, дальности маршрута и длительности поездки. По словам бывшего офицера турецкой полиции Айхана Канатлы, бизнес на нелегальной иммиграции переживает настоящий бум. Турция стала главной транзитной страной для гастарбайтеров из стран Юго-Восточной Азии и бывших советских республик. В стамбульских портах часто тайно стоят десятки судов с нелегальными мигрантами. В Турции та же история, работы нет. Самые отважные едут работать за границу. Раньше все отправлялись в Германию, теперь едут в Россию. Нелегалов перевозят в маленьких плотно набитых грузовичках или на старых суденышках. Албанцы из Косово, курды из Ирака, афганцы из Стамбула, мигранты из Северной Африки. Безработные, голодные, без средств к существованию и даже без паспортов. Все они стремятся добраться до сытой Европы. В Турции их арестовывают и помещают в центры временного содержания. Турция, стремящаяся в Евросоюз, вынуждена координировать свою политику в этой области с европейскими странами. Журналист Макбули Астюрк не раз писала об этой проблеме в молодежном интернет-издании. По всей стране рыщут волонтеры в поисках дешевой рабочей силы. Ежегодно преступные сообщества незаконно вывозят десятки тысяч нелегалов, которые в поисках лучшей доли едут в другие страны. Поставщики живого товара вступают в сговор с представителями власти. Заплатив кому нужно, можно переправить даже слона. Каждый стамбульский таксист или базарный торговец знает несколько слов по-русски. До недавнего времени крупные турецкие строительные гиганты чуть ли не еженедельно отправляли на российские стройки тысячи гастарбайтеров. Однако сегодня из-за все того же кризиса в России свернуты десятки крупных проектов. По данным турецких СМИ, в минувшем году в Турцию вернулись около 20 тысяч бывших строительных рабочих из России. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Завершает нашу программу рубрика «Не только о политике». В Москве вышла книга историка Владимира Генниса под названием «Неверные слуги режима», посвященная первым советским невозвращенцам. Это первый том предполагаемого двухтомного документального исследования. Комментарий Ивана Толстого.
Истории, которые рассказывает Владимир Львович Геннис, посвящены феномену советского невозвращенчества, первому раннему периоду, когда о загранчиновниках говорили уже забытой ныне лексикой «бежал и перешел в лагерь буржуазии», тем самым признавая за беглецом политические, а не лично шкурные мотивы. В первый том, 704 страницы, вошли истории 1920-х годов. Оказывается, к августу 28-го года общая численность зарегистрированных невозвращенцев, подчеркиваю, не иммигрантов, не беженцев, а работников советских и хозяйственных учреждений, составляла 123 человека, из которых 18 были членами ВКПБ, а треть из них коммунистами с дореволюционным стажем. Среди них были члены семьи и ближайшего окружения наркома внешней торговли Красина, руководители первых дипломатических миссий Бравин и Дзевелтовский, коминтерновцы Анжелика Балабанова, Рейх и Руднянский, кавалер почетного революционного оружия Нестерович, председатель Госбанка Шейнман. Не все изложенное Владимиром Геннисом равноценно, да иначе и не может быть, но все дотошно и документировано. Его труд не публицистика, не популярная книга для чтения, а плод многолетних архивных разысканий и сопоставлений. После череды исторических дешевок, прошедших по российскому книжному рынку в последние годы, появляется труд, выводящий тему на высокий научный уровень и дающий почувствовать новые горизонты политической и человеческой драмы. А драма из книги Генниса не просто сочиться, тут впору тряпку подкладывать. ГПУ и НКВД доставали всех, кому следовало отомстить, кто, перебежав, не сидел молча. Одних пулей, других ядом, третьих обвинениями в сотрудничестве с ними самими. Лубянка хорошо знала, какая у нее репутация, знала, что злые языки страшнее пистолета. И книга Владимира Генниса также рассказывает об этом абсолютном цинизме и абсолютной жестокости. Скоро ли второй том?
Это был комментарий Ивана Толстого. Вы слушали информационную программу «Время свободы». Над ней работали продюсер Екатерина Высоцкая, редактор Надежда Перцева, автор и ведущий Михаил Соленков. Сразу после выпуска новостей в эфире «Свободы» аналитический радиожурнал «Время и мир» с Ириной Лагуниной. Ну а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго, хорошего вам дня.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Моряки противолодочного корабля «Ладный» в час ночи без единого выстрела.
Арабо-израильские отношения – то, что составляет предмет нашего интереса.
Обсудила с Дмитрием Медведевым проблемы литовских грузоперевозчиков.
Мы не хотим допустить никаких терактов.
По-прежнему неизвестна судьба 64 человек.
По какой-то причине.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио Свобода.